Компания «Покер Москва» представляет.
Всем привет, это «Покер Москва FM», программа «Полуночные беседы». Сегодня у нас в гостях профессиональный игрок «Живой покер», победитель чемпионата России по безлимитному холдему 2008 года Кирилл Рабцов. Привет, Кирилл.
Добрый вечер.
Расскажи, пожалуйста, о себе, где родился, как начал играть в покер?
Ну, родился я в Сибири, в поселке Советском. Мои родители были в командировке. Там я прожил всего 3 месяца, потому это место абсолютно не помню. Но там же я и начал играть в покер. Шутка. Так что после этого я переехал, по-моему, в Охтугу. И где-то с 5 лет, ну, когда уже более-менее осознанная жизнь, я уже жил в Долгопрудном, например, в Московской области. И после 25, после армии, я уже живу в Москве.
Ясно. Расскажи, пожалуйста, где ты учился? У нас на форуме была большая дискуссия по поводу вообще, помогает ли образование человеку добиться успеха в покере. Как ты считаешь, вообще имеет какое-то значение человек с высшим образованием или просто который учился как-то?
Моя мысль такая, что самые топ-игроки, они, как правило, без высшего образования. Чтобы добиться успеха в любой сфере деятельности, ну, кроме, допустим, науки, где человек все-таки получает так или иначе образование, они должны начать достаточно рано обучаться. Допустим, вот пример там Дура. Соответственно, они как бы в основном бросают многие университеты, так или иначе не получают этого образования ввиду того, что они очень много посвящают времени покеру. Конечно, если взять, допустим, 23-летнего человека, там, 25, взять человека, который, образно говоря, работает на стройке, который закончил там университет, то я думаю, как бы, ну, из-за того, что человек более образованный, имеет больше шансов. Ну, а так я считаю, образование ни при чем. Я просто не считаю, что стоит, если учится человек в хорошем институте, отказываться от этого ради покера. Но если там явно, что учился только человек ради того, чтобы там от армии откосить или это, то и как бы ему там не последний курс остался, а в покер он стал выигрывать достаточно деньги, стабильно и хорошо, то ничего страшного, если он их бросит. Я, кстати, не доучился. Я учился, помимо простой советской школы, с простыми советскими учителями. Даже сейчас, спустя время, я могу сказать, что учителя были малокомпетентны. Учился я в таком же примерно институте, стали сплавов. То есть я поучился 3 курса и больше там, ну, не доучился. У меня были. Ну, я не из-за покера бросил, но мне работать пришлось идти. Это были перестроечные времена.
А пошел ты работать дилером в казино?
Да, пошел работать дилером в казино.
А скажи, почему именно такой вот выбор был, работать именно дилером?
Я вообще хотел, честно говоря, устраивался, ну, директором «Газпрома» хотел устроиться работать, но меня почему-то не взяли. Ну, а в те времена, как бы, все-таки это был 96-97 год, зарплату вообще не платили, ну, и платили очень мало, и в казино как платили живые деньги, там, и платили, в основном, привязаны к доллару были. И, как бы, у меня не было ни специального образования, ничего. Мне поначалу казалось, что это интересно. Но это первый год действительно был даже. Ну, может, не первый год, первый месяц, 8, очень интересно работать. Я как бы ответственно подходил к обучению, там, то есть я как бы имел некоторую overqualification, то, что называют в Америке. То есть там просто надо было знать определенные числа, как бы умножать. Я всегда эти более широкий диапазон. Я умел умножать на 25 трехзначные числа буквально за 2 секунды, в голове за секунду. То есть, ну, я просто знал основные таблицы чисел. Ну и потом через год, конечно, желание пропало, и на работе постепенно начали играть, может, больше между собой, и все меньше и меньше. Конечно, работа это, так скажем, отстойно.
Ясно. Скажи, а ты предполагал тогда, что, возможно, через какое-то время станешь профессиональным игроком в карты, чтобы будешь зарабатывать этим на жизнь?
Да нет, я не предполагал, я об этом толком не знал, что существуют профессиональные игроки в карты там и так далее. Просто об этом никакой вообще информации не было. Я надеялся, что это не на всю жизнь просто, как бы, что у меня это будет.
Понятно. Скажи, а ты вообще не жалел о том, что бросил институт?
Да и я просто не понимаю, о чем жалеть. Мне как бы я после сформулирую сейчас получше. В общем, когда я бросил институт, я взял платный академ, потому что мне не получилось совмещать работу в казино. То есть я еще как-то обучение смог ночное совместить с казино. Но я там просто похудел весь, как бы был от недосыпа жуткого постоянно. И этот год я доучился. То есть я, допустим, начал учиться где-то там в казино Golden Palace. Ужаснейшее казино, надо сказать, с ужаснейшей системой, издевательством человеком. Лучшие взяли все они из гестапо и Освенцима, чтобы воспитать свой персонал. Я поучился как бы осенью, когда я кончил сессию. Потом они меня там выгнали, несмотря на то, что я был лучшим учеником в группе. Ну, у них такая система была. Там, в воспитательных целях могли кого угодно выгнать. И как бы я этот год закончил, и когда уже пошел работать в другое казино, я уже не смог совмещать. И, то есть я оплатил два академа. То есть я доучился 3 года, оплатил 2 академа. А потом мне так получилось, родители еще постарались, но не хочу в это углубляться, тему, но они мне приложили руку, что я в армию попал из казино. Я пошел как бы служить солдатом, несмотря на то, что я кафедру военную закончил, и даже присягу принимал. Институт я не закончил, потому что у меня офицером и солдатом. Ну, как бы я, в принципе, не жалею, что я в армию попал, хотя там, конечно, поначалу кажется, что ты в ад попал, потом привыкаешь, ничего. А друг, который у меня доучился в этом институте, он пошел 2 года офицером пробыл. Ну, то есть я считаю, это даже более потерянное время, чем солдатом. Солдатом только какие-то испытания проходишь, какие-то выводы, а так... Получается, 2 года просто ездишь куда-то, как на работу, на какое-то ужасное место, без зарплаты, без всего. То есть ты вроде и не в армии служишь, где-то что-то хоть не проходишь какое-то испытание. В конце концов, как бы когда некоторые говорят, что там тебе не жалко ли потерянного времени, армия, в конце концов, это достаточно интересное событие в жизни, как бы, ну, с точки зрения жизненных приключений, когда их особенно вспоминаешь. То я думаю, если бы я служил офицером и просто приходил бы и там торчал бы, не зная, что мне делать, эти 2 года, они бы у меня никак не отпечатались. Ну, то есть, потому жалеть-то, собственно говоря, не о чем. То есть меня из Гарварда выгнали, ну или хотя бы там из МГУ, я не знаю. То, может, еще было бы о чем пожалеть.
Ясно. Расскажи, пожалуйста, вообще в армии там была какая-то годовщина или...
Ну... В армии была вообще все ужасы, которые показывают про армию, когда человек попадает туда, он понимает, что на самом деле гораздо все хуже. Так что так по телевизору не очень правду показывают. Но в целом мне как бы устроили. Единственное, что меня устроили в Москву в часть. Но да, дедовщина там была, мне просто она в меньшей степени касалась. Мне 23 года было. У меня получилось, что я уже, как бы я в покер играть уже начал, ну, между собой. Как раз мы в казино играли. Между дилерами до армии. И, допустим, через месяц я уже в наряде играл с дембелем. Хэдзап. Сначала я их просто учил. Как раз вот Миша Лохитов, который сейчас в покер играет. И даже я в казино успел против казино поиграть. И выиграть уже успел там $1000, может, $1005 выиграть. И 9-ку в лотерею выиграл. За 5 дней до армии. Но уже поздно было там отказываться от армии. Неважно. И я их поучил играть бесплатно, ну как называется сейчас это слово, кулер. Мне постоянно какие-то раздавали там карты постоянно, они меня бесплатно разорвали, начали смеяться. И мы договорились играть на деньги с ним. И мы играли что-то по 10, ну, в пятикарточный с обменом, короткой колодой, по 10 рублей фишка. Ну анте, проходка максимальная 20 фишек. Вот он мне проиграл 1000 рублей, часа за полтора, пока я в наряде был. 1010 он проиграл, отдал мне сразу, сказал, только никому не говори. Скажи, что я тебе 10 рублей проиграл. Ну, я молчать не стал, как бы о покерных достижениях не принято скрывать. На эти деньги казарма 2 раза напилась. То есть там на 500 рублей можно было, в принципе, всех напоить. Так что... А потом получилось, что как бы вот эти, которые были на 1,5 года нас призыв постарше, они так были более-менее. Ну, конечно, оно тяжело там, вообще, как бы в армии, по всему тяжело. К тебе офицеры относятся как к свинье, то есть у них меняется отношение, когда ты только пришел, когда ты прослужил там и так далее. То есть там как бы попадаешь в атмосферу общей ненависти, тебя ощущаешь, что там тебя ненавидят все, как бы, офицеры это, и как бы По большей части, конечно, там, ну, не сохранилось у меня там воспоминания, что каких-то идолов там я видел, еще что-то. Ненависть к офицерам сохраняется. То есть, вот они тебе больше неприятны, кстати. И когда уже ушел этот призыв, другой был, который на год старше нас, они какие-то были лохи. В общем, закончилось тем, что буквально там пути уволились. Даже еще не все успели уволиться, и под моим руководством мы отваляли, как, не знаю, сказать, покультурнее, набили им морду. Вот так. И то есть они уже стали тише воды, ниже травы, и как бы уже, по сути, мне уже в казарме никто ничего сказать не мог, и вообще наш призыв уже больше никаким макаром дедовщины не касалось. Вот. Ну и сам я как бы дедовщиной не занимался. По сути, я заметил, что тяги не было абсолютно только у меня к дедовщине никакой. И еще одного там такого, как можно сказать, додика. Остальные как бы, ну, под моим влиянием не могли особо и активно заниматься. Ну, я заметил, что все-таки в армии система работает на том, что как бы люди сами по себе, и большинство психологии людей, что они, если кто-то не хочет, чтобы его унижали, а кто-то, наоборот, готов, чтобы его унижали, но лишь бы он потом сам поунижал, вот так. Ну, это как бы не ужас, это просто как бы армия, это то место, ну, в принципе, наверное, как и тюрьма, где просыпаются наихудшие качества человека. И потому как бы это все всплывает наружу. У меня-то, в принципе, как бы там было, ну, там, я мог послать, дать деньги там за пивом. Вот, надолго. Будешь пиво? Буду. Ну, а сходи, купи, попьем. То есть они меня все потом, я приходил уже спустя там полгода того, как уволился, они там меня, о, привет, там все, то есть ко мне всегда все хорошо относились, я никогда не, молодежь не трогал. Ну, и вот тех призов, которые у меня на год старше, я любил иногда, конечно, помучить там, если они что-нибудь там начинали возникать. Потому что тут уже и не грозит ничего тебе. Ну, не то, что я над ними издевался, но просто, допустим, если он там кто-нибудь наглел, я мог морду набить и так далее. И в случае чего, если он пойдет на меня кому-нибудь пожаловаться, я скажу, он со мной дедовщиной занимался, он на год меня старше. То есть тут я был в безопасности. Ну, я как бы не с целью взять, после того, как уже наглели, потому что им бесило то, что они как бы бесправные стали, стало не всего. И они хотели нас всех мучить, хотели быть дедами. Оказалось, что они у них это не выиграло.
Понятно. А я слышал, что ты, чтобы поиграть в казино, сбегал в самоволки. Расскажи об этом.
Ну да, мне как бы обещали, что я вообще, когда я пойду служить, что я буду ночами дома, но спать я типа должен был вводить позицию начальника части. А там этого ну, обманули, я как бы сидел, жил в части, и меня в увольнение не отпускали вообще. Меня на первые где-то полгода службы отпустили раз 5. Отпускали, ну, чтобы понятно было, часов на 7, на 8 увольнение. То есть доехал до дома, 3 часа провел, уехал назад. И потому, когда мы, значит, к зиме уже расправились со всеми детами, мы уже стали, что хотели, то и делали. И мы стали уже буквально где-то, получается, сколько прошло. Или все-таки год, наверное, прошел. Да, год прошел. И уже начали это, когда пошел второй год, ходить в самовольной отлучке, играть в метелицу. Две карты за антеп-покер. Как бы я эту информацию уже еще познакомился с Незнайкой, такой был игрок, который рассчитал все это. Он составлял алгоритмы, его брат писал программу. Игрок был немножко так и не от мира сего. Я стоял дилером в казино, сидел, играл. И он, то есть, в таком плане там... Есть, тут надо усилять, плюс 3%! Ну, то есть, я с ним разговорился, он мне все рассказал. Он так, он умудрился дилеру рассказать, я его спрашивал, а здесь... Здесь надо усилять, здесь потому что вот, тут карта в соседнем боксе, я ничего не подглядел, там не было моей карты, я усилил. Я все не мешал ему подглядывать, я запоминал. Рассказал об этом Славе Карпову, тоже дилер из казино, известный, широко известный в узких кругах. И мы стали по его советам ездить играть, выиграли определенные деньги, да, я до армии уже сказал, что я выиграл. А он продолжал в это время играть, пока я был в армии. Ну, я с ним по телефону общался, у меня мобильный телефон в армии был. И... Он мне как бы питал информацию, я ее записывал, и как бы начали мы на этом играть.
То есть это было начало, собственно говоря?
Ну нет, оно было до армии, я уже объяснил, что я выиграл в казино, ну, какие-то деньги, и выиграл. А, нет, и еще сначала я все-таки в отпуске, когда я в отпуск ушел, где-то месяца на 8-м службе, я еще 1007 выиграл, по $10 по краю. Надо сказать, что мне достаточно везло, это может, в принципе, у меня... Последние периоды действительно везения в покере были. И поначалу были везения метелицы, когда мы уже стали в самовольные отлучки ходить. Мы стали ходить с Мишей Лохитовым в самовольные отлучки. Мы сначала хотели по 200 играть рублей, у нас вроде даже началась первая сессия. Но места свободного не было, мы посадили его играть. Он сел играть, а я сзади типа стал стоять смотреть. Или он мне стал, и в случае чего бить там по спине, там были карты, не были. Я помню, как мы сели по 500, первая же сдача у нас стрит с оплатой. Ну и так, играли-играли, потом через какое-то время мы уже стали играть по 10 тысяч рублей, даже по 20 тысяч рублей в анте. Закрывали с 20. Ну то есть если по 20 тысяч, значит $700 в анте, 1400 закрываешься. То есть вот такая игра. Как-то я даже за ночь выиграл $70 000. Потом Лохитов уволился, уже другой парень. Меня несколько раз в этих самовольных отлучках ловили, даже посылали на губу. Но губа, как положено в советской армии, это меня послали, я работал на даче чей-то. Такая вот губа была любительская. И даже 3 раза пиво там пил. И потом, как бы Лохитов уволился, сменился партнер для игр. Ну и продолжали играть. Так получилось, что вообще я в метелице почти ничего не выиграл, выиграл больше Лохитов. И, кстати, по поводу дисперсии, на моих глазах там играл, ну, как бы, я думаю, имя слушателям ничего не скажет, потому его не буду озвучивать. Владимир Владимирович Путин. Шутка. Игрок один, который играл очень плохо, но он выиграл фантастические деньги. То есть он на моих глазах поднял, ну там уж в разы больше, чем все профессионалы. Играл он безобразно. Это покер с чудовищными ошибками. Ну это просто как бы уже тогда уже представляло примерно, что такое дисперсия в этих 5-карточных играх. Ну и после армии он продолжал этим заниматься, и потом на блэкджек больше перешел, как правила запрещали покер. Ну это недолго все продолжалось, так собрали пакет черных карт очень быстро.
Понятно. А пришлось вообще поездить по России?
Нет, по России не ездил, только по Москве играл. Ну, в Москве я получил 30, может, 35 черных карт и все.
Много. Но я так понимаю, они как-то общались между собой, ну вот казино, да? То есть когда они обменивались?
Ну мы знали, допустим, схему, что, к примеру, казино, система Шторм, к примеру, имела такую, надо ехать было в Ударник. У них было все казино Ударник, Винсегрант, потом который Джаз стал, и Шангрила. Если ты приехал в Шангрилу, получил черную карту, ты получал и в те другие. Но если ты начал с Ударника, ты потом мог ехать в Винсегрант и ехать в Шангрилу, то есть вот такой по набору черной карты. Также и в Паласе в свое время была система. Получив черную карту в Кристалле, ты еще мог приехать в Палас. Ну как-то у них странно эти системы работали. Получив в Паласе, ты уже получал в Кристалле. То есть. И плюс у нас казино, конечно, не общаются в подавляющем большинстве в те времена. Хотя я их пропустил основные. Там, если бы я еще начинал, ну, допустим, до, вот когда вот вместо того, чтобы в армию идти играть, а еще лучше еще года за 2 до этого, то там было вообще просто тормовое отъем. Потому что когда я играл в казино «Космос», то есть работал, там, конечно, можно было просто считать в наглую и так далее. А еще даже до этого, может, в 96-м году люди просто сидели, ставили $25 в бокс, в блэкджек, потом ставили по 500 все боксы. То есть такой независимый маленький перепадик делали. $25 один бокс и 7 боксов по 500. На них меньше смотрели, думали, что за придурки, неужели они собираются играть у казино? И люди выносили, то есть они играли 2 месяца. Они играли при таком разрыве куша, они играли там... Выиграл 300 тысяч, один день попал 10 тысяч. Я проклятый, какой я нефартовый, там, смешил дилер, негодяй, как можно меня калечить. Они думают, ну, наконец-то, вот, наверное, дистанция сказывается, что проигрывает лоб. Так, допустим, корона, я знаю, работала первые месяцы, что люди приходили, там, 200 тысяч в месяц, следующий месяц 300 тысяч. Они сидели, их драли, они, то есть, минус. Кристалл так казино работало. Такое несколько месяцев, когда 2 карты за анте было, правила покера, они проиграли по 50 тысяч в день, средний результат у них был. В свое время, значит, просто позволяли казино себе обдирать, полный непрофессионализм. В принципе, это в Америке было в какой-то мере пройдено, но хотя на самом деле не совсем, потому что в Америке они сами печатали эти книжки, они в буклеты правила блэкджека давали в самолетах, за расчет был на то, чтобы игрок привлечь обычному лоху идею не то, что он едет проигрывать деньги ради удовольствия, а то, что он может выиграть. И обмана нет. Вот стратегия выигрывает. Но они понимали, что лох все равно собьется со счета, лох же замажется и прочее. Когда я уже играл, у меня такого перевеса не было, правила были хуже, и мне уже приходилось играть там, то есть сидеть пить вино, допустим, у меня получалось, я сижу уже 3 бутылки вина выпил, разговариваю по телефону и считаю еще при этом карты. И приходилось уже как бы не так нагло менять ставки, допустим, просто ставишь какие-то разные кучи, насыпаешь непонятного размера. Если, допустим, у тебя счет закончился плюсовой, там все боксы стоят по 2000, то я никогда не снимал, то есть первую сдачу играл. И как бы, допустим, боксы, которые проигрывал, я их не доставлял, то есть уменьшал. Но не было такого, что я закончил шафл по 2000, все боксы и снял. Ну, я оставлял, то есть, что типа я играю, ну, по мастеру, если мне складывается, я типа расширяю. Я так один раз в казино «Фараон», помню, закончил, у них 8-колодный блэкджек был, и 6 колод шло в игру. Я закончил, по-моему, 6 боксов по 500, у них максимальная ставка была шафл. Ну и на следующий шафл осталось. Нет, 4 бокса по 500. И получилось так, что у меня эти 4 бокса простояли, не снимаясь до конца шафла. То есть там сколько было, стека 2, 500 или 3, наверное, они все ушли ко мне. То есть за все время у меня худший расклад был, что один бокс проиграл, на другом блэкджек, дабл и просто выиграл. Ну типа того, то есть у меня все эти 4 бокса выигрывали всю колоду до конца. Ну так иногда везень. Конечно, наиболее оптимальная стратегия была играть по минимуму один бокс, хороший счет, все боксы по максимуму. Но это было только совсем давно возможность играть.
Ясно. Расскажи, а учился ты только у Незнайки, да?
Да, я его не учился. Он фактически мне только чуть-чуть рассказал. И я об этом рассказал Карпову Славе. И он уже с ним подробнее стал, он с ним уже встречался и в офлайне, там, просто как бы за пределами казино. И он у него постепенно все эти распечатки получил. Но он человек общительный, я понял, человек на 200 по набору, там эти, по покерам, по всему раздал, по блэкджеку. Ну там и по блэкджеку у нас еще один был советчик некий такой, я тоже не знаю, захочешь, чтобы я его не знал или нет, там его не буду. То есть по блэкджеку мы... Плюс как бы базовую стратегию в той же Лесноу, там она была напечатана в книжечке, базовая стратегия. Хотя мы потом уже именно нюансы узнавали у одного профи, там он говорил, что вот здесь даже базовые какие-то нарушения есть. Ну и подробности про счет. Чем больше играли, тем больше узнавали. Уже когда, допустим, закончили в блэкджек играть, если до этого мы начинали играть в хай-лоу, считали, самая простая система, то уже от нечего делать в конце, когда закончил уже хаос, допустим, более сложный узнали.
Объясни мне, пожалуйста, просто не все, наверное, знают, что чем отличается игра хай-лоу от...
Это не игра хай-лоу, я сказал хай-лоу, система счета.
Ну, система счета.
Да это просто, я не знаю, вопрос, это уже как бы никакого интереса не имеет. Блэкджек по хай-лоу считать означало, что ты считаешь там цифры и тузы, ну, десятки и тузы. Десятки, чтобы понятно, в блэкджеке это и картинки все. Это минус один, цифры, по-моему, я не помню, там меньше семерки, что ли, меньше. Плюс один, ну и нулевые. И ты у тебя как бы счет. Если вышло много мелких, у тебя плюс. А хав-система, это уже, допустим, тузы полтора, там двойки-тройки, минус, там, ну, как бы вот чуть более слабо, минус 0,5, плюс 0,5, уже надо, ну, с такими числами считать. Это к игре никакой хай-лоу не имеет отношения, покерное.
Ну, просто мне показалось это интересно.
Ну, там много есть, нокаут, если, ну, это, если, не знаю, те, кто это увлекается, там, бит-дилер, была книга в свое время в Америке.
Ну,
Ушина,
ты, и... я так понимаю, учился сам, да, то есть...
Не, ну я сам не считал. Вот я говорю, в основном это все Карпов с людьми общался, и он узнавал у них как бы, все эти. А я уже с ним общался, То есть я его как бы в игру это получилось привел вначале, а потом уже благодаря он мне уже много информации передал. Там, в принципе, же не надо что-то учиться. Если дать распечатку человеку какую-то, допустим, он может очень быстро его выучить и играть. Потом появились просто покера уже, в которые я не играл, у меня черный карт был, русский покер. Но они сложнейшие, там уже просто одной распечаткой не отделаешься. То есть, так, она плюсовая, но там надо сидеть за компьютером заниматься, то есть очень много. Шестикарточный с двойными обменами, сложнейшие игры. А мы-то играли в примитивнейшие игры, которые там страничка, две распечатки, ты ее выучил и можешь играть.
Понятно. Расскажи, пожалуйста, а были какие-то ситуации, когда казино каким-либо образом притесняли игроков?
Ну, мне не отдали деньги, допустим, как сейчас казино-то находилось. В общем, мне лично не отдали в одном казино деньги, 36 тысяч долларов, просто я выиграл, мне их не отдали. Лохиту, который играл там на меня, не отдали тоже. В одном деньги не отдали, 1008. В другом он выиграл много, потом ему зарядили колоду, он проиграл 1007, попросил рассчитать. Ну, это все, все в Москве было, чтобы понятно. Попросил посчитать, они начали, мы не считаем, но он, короче, все там, то есть. То есть все, почему он ушел, короче. То есть не сказал больше. То есть, ну, 1007. Ну, это то же самое был, типа, скандал, как бы с этим. Вот на CGM там, типа, начали не поднимать, там, вот они там в Новосибирске нам колоду заряжали. В принципе, как бы, я не знаю, я, мне больше раздражает не когда колоду заряжают, а когда деньги не отдают. Когда они тебе что-то пытаются зарядить, там, сделать, ну, по крайней мере, какую-то изобретательность проявляют. А не просто так, отнять деньги. Потому что, допустим, в том же Новосибирске они так жалуются, нам там, вот директор CGM, типа, они нам в свое время казино, в котором она была хозяин, причем не имеет же хозяин, они нам заряжали колоды. Я думаю, о чем вы воете, блин, слушайте, в Новосибирске, я знаю, сколько статья была, выходила, москвичи душат игорный бизнес Новосибирска. Приезжают москвичи, которые просто вот в игры, которые они думают, что должны проиграть, они выносят все деньги. И там на самом деле других казино было просто, вот мне Слава рассказал, они сидят, уже рядом какие-то бандиты в наколках сидят, изображают, что они тоже во что-то играют. То есть как они там убежали, как их милиции прессовали. То есть это обычные методы у них были в казино, когда они уже поняли, что надо как-то с этим бороться. Потому что у них есть игроки, а приходят москвичи, которым по карману играть по самой крупной ставке, сидят, казино в плюс дерут. То есть, как бы обычно там стратегия была каких-нибудь там бандитов, милиции, чтобы ничего не отдать. Тут, как бы, если в каком-то винерсе что-то там пытались менеджеры какие-то хоть как-то зарядить, так слушайте, кругу друзей одним местом не щелкают, знаете, такая поговорка. Как можно вообще блэкджек, ну, долго продолжать хавать зарядку? То есть, во-первых, для начала. Я иногда, когда я сидел, играл в подозрительное казино, я даже не мог в туалет уйти, мне не хотелось, думаю, сейчас колоду при мне разобрали, сделали шафл. Сейчас я уйду, за уже другой будет ботинок. Они приходят играть, то есть получается, что они приходили играть за замешанные колоды. В любом нормальном казино можно было играть, чтобы карты были разложены. Как правило, казино обычно, что если никто не играл, то карта разложена за столом блэкджек. И как бы если ты играешь по-крупному, тебе вполне должны это... Если они как бы наотрез отказываются, ну, не играй, какие-то подозрения должны раньше быть, что перекос, что счет плюсовой, 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 в конце он еще больше плюсовой. И так два раза повторяется, это должно быть подозрительно, как минимум. Как бы я думаю, что ну, профессиональный игрок это много не проиграет. Конечно, тут гораздо более противно, когда тебе, ну, кстати, вот я вспомнил, Национале мне казино не отдали, которое находится практически напротив Кремля, когда тебе просто деньги не отдают. То есть ты играешь там, и тебе просто не платят. Или там грабят игроков. То есть это же много. Всегда притесняли везде.
Могли быть какие-то ситуации, когда они просто деньги не отдавали, да, а там, ну, сбить, например?
Ну, это я знаю один товарищ, ну не товарищ, ну, как бывший дилер Космос, он Слава больше так. Его три раза грабили вообще, то есть. В том числе и милиция, насколько я помню, доблестная. Ну, по крайней мере, они в этой форме ограбили, но там, говорят, дело такое было как-то подозрительно там. Выглядело все так, что они, по крайней мере, к этому руку очень сильно приложили. То есть, как минимум, по их наводке. Ну, то есть, это уже, как бы, мы уже с ним прикалывались, что его где-то там раз в среднем, раз в неделю грабят, или, ну, либо его там отнимают на улице деньги, либо квартиру грабят. То есть, у него все там, и квартиры грабили, это много где было. Ну, и, кстати, по поводу, почему еще сказал свое мнение с зарядкой, что почему я не считаю, что это мега какое-то нарушение правил. Допустим, многие говорят, я же не нарушаю правила казино играю, да? Допустим, я играю две карты за нота, а я, как не знаю, я могу признать, я нарушал. Я, допустим, я никогда не менял карты, не коцал их. Но, допустим, если у меня дилер рядом сидит игрок, который светит свои карты, я его карты всегда смотрел и этим пользовался. Как бы, фактически, я тоже нарушаю правила формально, но я ничего такого не делаю. И там начинают люди, когда вопить про свою какую-то там честность, что вот нас казино обмануло так нагло. Я продался, ну карты, допустим, не всегда же все честно. Карты, ну или просто сидят друг на друга, там, ну, кладешь там карты поперек, когда у тебя есть карты дилера, карты продольно, ну и так далее, к примеру. Это уже какие-то доли процента дает. Фактически это как, ну, ничего такого страшного, то есть ты там не применяешь никакого шулерства особо. Ну и потому я говорю, что жаловаться на какое-то там то, что зарядили, как бы. То, что зарядили, нам не особо обидно. Но попытались они что-то часть отобрать. Нам противно, когда просто деньги в наглую не отдали. Вот это бесит.
Скажи, а вот в игре в покере, ну, как бы в честном соревновании между другими игроками, да, это уже имеет значение, вот какие-то покупки зарядить, там, сдать кому-то?
Не помню, в честном соревновании попытка, ну, зарядить имеет
покере, значение. В покере, да, может ли дилер подыгрывать какому-то игроку конкретно?
Как так? Это вопрос из разряда, извините, вот я машину на улице ставлю, У меня могут ее угнать или нет, я хотел спросить. Это правда, что пишут газету? Ну как, вопрос, я не знаю, как даже на него ответить. Может ли он дилер зарядить? Ну а как ты думаешь, может или нет?
Я не знаю.
То есть ты считаешь, что как бы покер за всю карьеру всегда все честно везде?
Ты же работал дилером?
Нет. Ну я не работал в казино. Но я уверен, что это, ну, это много происходит где.
И за этим нужно обязательно следить, конечно.
Ну, я, допустим, в своей карьере мне тоже 1050 в Питере толкали.
То есть ты с этим сталкивался?
Ну да, но я как бы не видно. То есть я никогда этим не умел этим заниматься, потому я как бы и только потом уже понял. Ну как бы мне трудно было понять, потому что, допустим, я проиграл, то есть меня толкали, я проиграл 1050 за две сессии, я приехал в Москву играть, у меня еще хуже. А там-то я точно знаю, что мне в Москве не толкали, где я играл в Короне. Ну просто, я говорю, в такой даунстрик попал, что даже тот принял, что, наверное, там тоже не везло. Раз ты играешь, ну, ты просто ни одной сдачи не можешь выиграть, ты приезжаешь в Москву, ну, чтобы понятно было, я первую сдачу, вообще первую сдачу сыграл в Амаху. Это я, что-то, как бы там дал рейс до флопа, мне заплатили, я поймал с флопа тузовый флеш и поставил с банк $700, по-моему, по 7500 мы поставили с кем-то, в нем был младший сет. Я тут же эту сдачу проиграл. И то есть все в одну калитку. Это первая сдача. То есть, оп, 17 тысячный банк, 15 флеш по махе ставишь, проигрываешь. И понеслась. То есть одна и та же картина. Потому я не понял. Но потом я узнал, что точно меня толкали как бы в Питере. Это абсолютно точно. И как бы это, я думаю, сейчас это вообще еще больше. Как бы я почему не хочу играть, ходить в клубы, там, где особенно нет шафовой машинки. То есть я могу сказать, что шафовая машинка не остановит. Она как бы есть еще технологии, как бы, особенно то, что это. В подавляющем большинстве именно персонал казино, менеджер в этом участвует. И как бы все равно можно что-то схавать. Это, кстати, я кому-то шутил, когда на дилера ругаться некорректно. Я ходил, не забывая одно правило, что когда тебя толкают, очень часто в этом и дилер участвует. Он собирает карты. Если тебе фантастически не везет, и ты ругаешься, можешь себя не считать абсолютно вот негодяем, но некоторые чувствуют угрызение совести, вот я ругаюсь на дилера, а в чем он виноват? Так ты не можешь, может, ты спустя время узнаешь, что он как раз и виноват, он тебе собирал карты и толкал.
Вообще, ты сталкивался с какими-то другими способами мошенничества?
В жизни, да?
Жизнь? В жизни и в покерных клубах тоже, мне просто интересно.
Ну, какую-то уже тему перешла, как будто я какой-то, не знаю, там, по связям с общественностью УВД города Москвы. Сталкивался с мошенничеством. Ну, у меня зеркала с Мерседеса снимали, я не знаю. Какие вам мошенничества?
Нет, я спрашиваю про
покер. Я когда играл в казино «Космос», в «Нарды», мы друг с другом играли, фишки мы тырили вовсю, как бы. И даже я еще систему придумал, когда играл просто на скидывание, чтобы не тырить фишки по ходу игры. Просто, то есть, человек 15 фишек скидывает, а я изначально 14 себе ставил, чтобы... Карпов себе ставил уже 13 потом. Я не знаю, мошенничество везде. Знаете, такая поговорка? Толкает тварь, толкает гнида, толкает бабка Степанида, толкает северный олень, толкает все, кому не лень. Везде как бы мошенничество. И оно и в онлайне существует. Вот Абсолют, покер, люди, которые знают, где турнир был выигран одним бывшим менеджером при помощи действующего менеджера. В Ultimate Betty Poker играли там ряд игроков, как можно сказать, суперюзеров, которые играли в Limit Hold'em типа 100 ББ на 100 сдач, но это просто люди придурки, выиграли бы себе какое-то разумное ББ там наскоками с разных там с 10 ников. Нет, они играли в районе 100 ББ, потому что знали другие карты. То есть они, похоже, вообще просто нигде ставки не делали, где проигрывали. Ну плати иногда, когда у тебя проигрывающую сдачу, ну зачем так в одну калитку? Это уже просто люди возмутились. И сколько этого еще происходит где? Это, в принципе, я считаю, что офлайн, онлайн более честный, чем офлайн. Потому что, но тем не менее, просто в офлайне, я считаю, гораздо больше шансов, что что-то произойдет не так. Допустим, сколько я вот на вот последнем, вот я первый раз ездил в Америку именно на ВСОП, сколько я пацанов, даже я вообще не разбирающий ни в коцанах, ничего, сколько я пацанов карт нашел. Ну, может, раз 10 нашел, 12. Или когда кто-то, по-моему, Стильмак, что ли, сидел, Хельмуту подошли менеджеры, сказали: «Фил, достаньте фишки из кармана». Он говорит: «Какие фишки?» Он говорит: «Мы все видели на камеру, достать». Ну, он достает, он просто со стола на стол переходил, допустим, уже более поздние турниры, при стартовых там, прям 7 тысячах, уже стоки по 140. Ну, он себе там 1012 сложил в карман. Для его стека это ничего, а на следующий турнир эти там 1015-12 как бы весьма пригодятся. Ну, это то же самое Нигуен делал. Это как бы... И причем ему даже не дали ни пенальти, его не удалили ни с турнира, ничего. Просто достал фишки и все, играй. То есть, как бы это происходит везде, и как бы один местный игрок там, который играет русский в Америке, он уже давно-давно сказал, что да что ты хочешь, турнир это вообще одна сплошная как бы, обман. Просто мне в Америке, допустим, не нравится. У нас, допустим, когда люди какие-то, где человек, который в одном казино, он, ну, там, он исполнял, и увидит турнир, и все начинают визжать, а что он здесь сидит, вообще куда менеджер смотрит. И причем, как бы, здесь ну, ничего фактически не ловили, ничего. Он где-то в другом казино, непонятно при каких условиях, там что-то делал. Так в Америке у них куча людей, вот, Нигуен, Хельмут, да и куча, которые сидят, которые точно их ловили за ловлю фишек именно в этих же турнирах. И они продолжают играть. Менеджерам на это наплевать, потому что если, я думаю, американцам объявить, что их легенда Фил Хельмут на самом деле фишки тырит, они просто перестанут туда ездить. Потому они это самое все скрывают. И также как бы коцаны карты, когда, то есть, ну просто я их реакцию смотрю, менеджер, такое ощущение, что он недовольство видит, когда я говорю, коцаная карта подходит, допустим, Виладжи, какая там, китаянка, я не помню, как ее, менеджер. Она просто карту меняет, не колоду. И пока сдача не у нас, нет, я говорю, Миша, сыну этому, Тульчинскому Миша на сцене стала, смотри, какие, ну вообще уже нагляк, говорю, заводская почти коцка какая-то. Она мне тут же English please. Ну тут я уже не держал, говорю, животное, ну что, то есть тебе вообще без разницы то, что карта коцанная, лишь бы по-английски нельзя, причем сдача не идет ни у них, ни у нас. И просто видно, что у него лицо такое недовольное было, потому я считаю, что как бы это очень много где шанс. Как бы многие, да не факт, что там какой-то перевес даст чудовищный, вот такие коцки незначительные. Но если уже действительно там и персонал будет в доле, и все, там можно... Очень вообще деньги большие замешиваются, замешаны в этом, и шансы очень большие. Единственное, что все-таки, наверное, в Лас-Вегасе, если ты будешь пойман, например, на мошенничестве в каком-нибудь СОП, то я думаю, там реально можешь 20 лет какой-нибудь федеральной тюрьмы получить. Ну а что, мошенничество в особо крупных размерах, там приз миллион, теоретически могут, у них что-то это есть. Допустим, у нас если обнаружится, я не знаю, что у нас будет. У нас дело какое-нибудь. У нас есть вообще уголовное дело, допустим, потому что карта закрылась у нас. Я думаю, у нас бы это точно не с рук сошло. Но хотя я считаю, что в целом у нас турниры были честнее. Потому что то, что я. Ну, то обилие вот коцанных карт, сколько я видел в Америке и в Европе, я у нас такого не видел никогда.
Ужас, ужас. Ну и я думаю, что про ГСЧ не спрашивать не стоит.
Ну, про ГСЧ как-то подробно. Все мы смотрели фильм «Терминатор», да? Но на самом деле это как бы фильм «Леги». На самом деле сканет существует в виде покерных сайтов. Потому там, кому продумают каждый, как над вас максимально издеваться, как вас побольше убить. Я, кстати, до сих пор не абсолютно не уверен. Как бы. С одной стороны, вроде все честно, с другой стороны, непонятно. То есть. По крайней мере, мошенничество вот существует. Вот какие вскрылись? Вскрылись, ну, совсем придурочные. Тот, кто выиграл на абсолюте, играл все сдачи до одной. И даже, чтобы слить часть фишек, уже вскрывал человека по пяти, типа, на 2-3 без совпадений. Я не знаю, то есть человек вообще не понимает. То есть он даже выиграл турнир не как-то разумно, а просто нагреть, чтобы просто уже... И то еще не умудрились попасть, только потому, что он что-то кто-то кому-то там отослал неправильно. Ну, просто люди, кто потом реплей запускали сдачи, как он... А, или он все-таки... Как он ее сдачи по турнирам кому-то по ошибке переслал. Да, по запросу ошибки руки отослали. А сколько вот таких может быть, ну, кто не попался? Да, но тем не менее, я считаю, что, как бы, допустим, самому сайту, вот, к примеру, PokerStars, Full Tilt, ну, прям точно PokerStars, у них нет крупной игры, невыгодно абсолютно пихать. У них гигантская капитализация. Но всегда надо помнить, что есть еще персонал, которому выгода сайта и его выгода лично, это две разные вещи. Есть куча персонала, который работает на зарплату, и которого не волнует капитализация. Если они найдут лазейку, они и воспользуются, скорее всего. Потому что, допустим, вот я работаю в сети, там, я на PokerStars работаю, у меня там зарплата $3000. И я какой-нибудь там системный программист. Я нашел лазейку, в которой я могу выиграть 500 000. Скажут, да на фоне сайта его с миллиардной капитализацией, это не рой. А зачем? Владелец этим не занимается. Я работник, я нашел лазейку, я попытаюсь воспользоваться каким-нибудь магазином. То есть, я думаю, даже и на Ultimate Bet хозяева сайта не были в курсе то, что там... Ну, и даже на Абсолюте, как бы, это же менеджеры. Для менеджера это там турнир, там, 50, сколько тысяч. Это гигантские деньги или 100. Понятно, что, говорят, ну, довод, то, что владельцам Это, ну, это про ГСЧ, ну, мне что-то сомнительно, как бы, ну, как бы, как эту вообще схему всю продумать, чтобы он, потому что куча профессионалов сидит с холдинг-менеджерами и трекерами, они увидят перекосы, то есть уже просто по алыным от перекос не годится, ну, по крайней мере, сильно не годится. Надо какую-то сдачу какие-то продумывать, как, ну, это что-то уже слишком все. По сути, не лох делает комиссию, на самом деле, а регуляры. С одной стороны, гробить, по идее, тоже регуляров, то есть смысла нет. Но, тем не менее, я думаю, что честно, но поручиться за это я не могу. Я играю, по крайней мере.
Ну, все мы играем. Вот. А, расскажи, пожалуйста, что ты делал после армии? Просто мы как-то так отстранились в сторону казино. Но вот после армии, я так понимаю, там потихонечку начали закрываться все эти игры с казино. Да?
Ну, после армии я сначала, правда... Так как я все-таки на последние месяцы за армией смог соскочить, типа, в госпиталь, играл много, метелица, практически мы закончили там сессию, покер отменили это. И на второй или третий день после армии я разбился на машине очень сильно. Там, у меня уже BMW была, купил себе пятерочку подержанную, еще увонялся смешной части, там по плацу на ней катались. Но неважно, я разбился на третий день очень сильно, со 170-190 улетел, метров 100 пролетел. Я даже помню, вылазил из машины через 10 минут. Когда уже одну замуж дошел, я не помню, я уволился уже из армии, или я еще только нахожусь в этом, типа, ну, типа я в больнице лежу. Я не мог вспомнить минут 15 реально, то есть у меня такое сотрясение мозга было. И, то есть месяца три я полежал дома, Лохитов Миша продолжал играть, выигрывать деньги. Вот. Ну и в какой-то момент у меня там, конечно, как бы попал там под даунстрик. Он начал тоже, он играя на меня, проигрывал. В этот момент уже получилось, что чуть ли его доля не превышает мою, ну, сумму по деньгам его мою, хотя он играет на меня. И потом как-то, я восстановился как-то, в основном в блэкджеке, продолжали играть в казино. Где-то мы играли, наверное, так вот, это, ну, весну, может, так, до конца, весну, наверное, да. И фактически везде уже закончились эти игровые сессии. Ну и получилось, в покер я пришел как бы в короне, тоже получил черную карту, я и Мишина, но черную карту только на игры против казино. На рулетку, блэкджек было можно дать. И как мы приходили там в ресторан, был неплохо, более-менее нормальный, постоянно там кухали, и там как бы был у Джона клуб. И мы туда стали ходить, поигрывать изредка против, ну, турниры бесплатно, то есть грибая уже платно не делали. Приходили пьянствовать и турнирчики эти играли. Мне казалось, что вообще вначале изначально мне казалось, что раз люди играют, что там все что-то прочитали, кучу знают. И так вот продолжалось, и все поправили. У меня то ли литература какая-то попала. Нет, или потом я начал садиться в кэш, я всегда ставил себе условия, давайте мне тогда... Я за меня анте ставьте, я не буду блайнд ставить, или не буду играть, за меня блайнд ставили, там, каждый второй раз за меня блайнд ставьте большой. Туда-сюда играл, потом я стал покрупнее играть. Тоже все выпивал и выигрывал. Потом как-то один день проиграл крупную сдачу, ну, подарил. И после этого задумался обо всем и стал уже разумный покер вести. Ну, так я стал разумный покер, я стал проигрывать, так как ГСЧ она накручена не только в интернете, но и вживую. Пока я играл пьяный и делал хорошую игру, мне было ГСЧ хорошее. Так я стал играть трезво, играть стал на нацах, мне стали выкручивать. ГСЧ я 2 месяца проиграл, при том, что уже стал более разумно играть в покер. Ну, я просто посмотрел, наверное, все алымы, которые я поставил больше $2000 в банк, ну, в банке, я все проиграл, при том, что я везде поставил лучше. И через там уже 2 месяца уже привык, проиграл какую-то сумму, там, может, $1040. И там месяц буквально был, многие тут на турниры разъехались, я самым главным фишом, потому что я ему в свое время даром загрузил деньги, он со мной играть любил хедзап с удовольствием и прочее, и я выиграл там за месяц 1070, то есть, ну, как обратный откат пошел.
Понятно. А ты вообще в покер уже учился как-то играть, да?
Ну, я играл, сначала мы между собой что-то поиграли, и, по-моему, я не помню все-таки, я что-то вот к Лесному ездил покупать книги, я не помню, какой это период был. То есть, все, что было, я покупал, там, суперсистему, да, суперсистему я на начальном этапе прочитал, конечно, там ничего хорошего, теория Склански, покера там и так далее. Ну, то есть, по крайней мере, какие-то мысли стали появляться. То есть, так, литература, по сравнению с тем, что сейчас есть, это вообще все ничто. Ну, по сути, игроки, которые их писали, ну, кроме Склански, так, по-моему, все-таки теоретик покера, он именно базовая концепция. Из разряда, там, аксиомы и теоремы математики, человек может написать, ну, не будучи великим математиком. он, в принципе, об этом пишет. Конечно, все эти там Брансон, эти как бы игроки, которые ни на что не годятся, и то, что сейчас существует система вводов, система курсов, тогда покер был не такой. Когда уже можно сказать было, что я стал профессиональным игроком, я, может, в Москве, не знаю, было там 10 профессиональных игроков в покер. Просто, а вообще играл, наверное, человек, может, там 200. То есть, не брать, если не брать вообще тех, кто дома играл, то, ну, реально, то есть, это очень был узкий. И мало кто, узкий круг очень, и мало вообще кто это играл, и никаких, конечно, передач про это не было, ничего.
Понятно. Ну, я как-то слышал, что ты сказал, что успех в покере – это 50% удачи и 50% умения. Скажи, ты вообще себя считаешь удачливым игроком?
Нет, я себя считаю фантастически неудачливым игроком. В онлайне покером я в блэкджек я был относительно, ну, более-менее удачливым игроком. А в покер я даже против казино, я суммарно по деньгам остался в минусе. То есть я по кушам в приличном плюсе и по доле в плюсе там. Но сам то, что я играл в покер против казино, я в минусе. И блэкджек, который я ловил в стрике, то есть я, как мы перешли на лимитированную хайло, она очень дисперсная. Мы играли, как бы играть не умели, потом мне попала в руки книжка Рейзи, я изменил свою игру, как бы проигрывал жутко просто, в одну калитку и долгое время. Просто не мог выиграть ни одну сдачу. Мне нормальная сессия пришла, что я в лимит игру прихожу, сажусь там играть в 8 вечера, и первый банк где-нибудь выиграю там, или полбанк, в 3 ночи. Вот я помню, да, с 11 часов вечера я первый банк, полбанк взял в 7 утра. Как бы и в Шенриле я ловил чудовищные стрики. По-моему, за последние 2 года перед закрытием я вообще там, по-моему, не выиграл, по-моему. Ну, 2 дней подряд я в вип-зале точно не выиграл вообще. В общем зале я ходил, играл, но там просто очень нитовый состав в турнирах. Вот как бы там можно делать тупо 2 круга, допустим, в турнирах 2 рейза за круг. И люди будут пасовать на твои рейзы, как будто ты сидишь и мега-тайтово играешь. В общем, как бы просто у тебя карты нет 5 часов, но средний стек у тебя сохраняется и даже чуть увеличивается. При том, что ты ни с кем не сравниваешься, у тебя нет карты. И также можно было там в общем зале выигрывать просто в амаху. Но я посмотрел, у меня получалось, что у меня за месяц комбет на флопе в амаху 70% был блефом, если не 80%. Просто настолько люди как бы играли лузово при флоп и тайтово по флоп, что перевес может быть вообще. Где удача? Ну, то бой относительно удачи там была. Вот, когда я в интернет ушел, я со старта, то есть против американцев, даже играя турниры по 200, все равно проиграл. Но я как бы никогда не смотрел, у меня всегда был подход на результат не смотреть, как бы просто по движениям и по ходам смотреть. Я видел, что просто, ну, проигрываю все коинфлипы такого плана, типа туз дама в туз 2, что-нибудь такое.
Ну, просто не можешь выиграть. Коинфлип.
Ну, я называю там. Любая сдача до флопа в Техас это коинфлип. Вот. Ну, и как бы я проигрывал тоже первую неделю две, но потом пошло назад, и я сам туз-2 выставился, ну, all-in, там уже пушном, и туз-дама-кол, я купил стрита, думаю, что это интересно. И что-то пошло, так более-менее я стал выигрывать сам, то есть. И как бы я играл мультитейблок, играл каждый день с 3 компьютеров, ну, каждый день суперманды, которые в 5 утра начинались по Москве, еще потом, может, в 7 регистрировался по соточке. По соточке я нигде особо не доезжал. А в эти турниры я, не доезжая даже до последних 3 столов, уже был в плюсе, просто из-за регулярности попадания в призы, но там очень слабые составы были. И плюс я еще все-таки за 2 или 3 месяца 2 первых места взял. То есть единственные разы, когда я попал вообще в этих 3 последних стола, я 2 первых места и взял. То есть я как бы уже попадал за... 2 раза у меня были таких на мультитейбл финальные столы, даже я сказал, уже 3 финальных, по 3 последних, и оба раза было 1 место. Ну, и завидую я ему. А так я... У меня был как бы еще период, может, 2 года назад, когда я очень слабый состав играл, ну, какая-то относительная удача. Так сказать, чтобы у меня, допустим, было 1/2 года удачливый в покере, я не могу. То есть я проигрывал в любых составах, я проигрывал в хэдзапы против Нулука, когда человек играл со мной в короне, я точно знаю, что мне не толкали ничего. Он играл со мной не глядя, в хайлоу он меня выиграл. То есть как бы... И даже сейчас я играю, то есть я уже сыграл 100 тысяч сдач в интернете, у меня недовес приличный по алынам, да и просто я смотрел, анализировал сдачи по кулерам, по попаданиям в флопы, пока что-то, ну, я понимаю, что еще игру как бы я улучшаю, стараюсь, но в целом я себя не считаю удачливым игроком. Но все это надо принять задним числом, как бы. Зарекаться, что именно сейчас какой-то, как бы, ну, но удача на то и уверяется, удача-неудача, что было до этого. Как будет потом, я не знаю.
Скажи, а у тебя есть какой-то дополнительный доход? То есть я так понимаю, что вот такие достаточно длительные стрики, они требуют еще каких-то...
Ну, как бы мне раньше я никогда не занимался, я считал, что игрок должен жить только игрой, но потом как бы мне не изменилось. Сейчас я как бы занимаюсь Афиолейтом, то есть мы сейчас имеем хорошее очень предложение по Фултилду, а также вот Полион Покер у меня знакомые открыли мой сайт. Они меня попросили тоже заняться. Мы имеем очень хорошее предложение и возможность хорошей поддержки Полион Покера и в частности по Фултилду. В частности, у нас особенность то, что мы очень хорошие связи имеем с людьми, которые ну, либо владеют сайтом, либо очень сами там большое влияние имеют. Когда, ну, это что касается Фултилда. А на Лионе, допустим, у меня это сеть iPoker, очень близкие контакты с самим владельцем. Также сейчас еще добавится по пати покеру предложение.
Понятно.
Это скажи... можно найти мое предложение по ссылке, допустим, на CGM. Если ткнуть, например, под моим любым сообщением есть там, как они называют, подпись.
Скажи, а вообще какие-то некарточные игры ты играл? Ну, пари какие-нибудь заключал когда-нибудь?
Ну, ставки на спорт. Я никогда спортом как бы не смотрел. То есть, ну, как бы я смотрел в свое время Формулу-1, как бокс посмотрел, а футбол, допустим, я никогда не любил и не смотрел. Но так получилось, вот когда чемпионат Европы был, когда Россия выиграла у Голландии, что начали что-то там про спорт говорить и стали принимать ставки спортивные. Мне как бы везло, я принимал, чтобы было понятно, по букмекерам. Я не придумывал коэффициентов, ничего, я просто принимал ставки. И как бы у меня серия зашла, я выиграл там приличные деньги. Может, только за чемпионат Европы я выиграл 40 с лишним тысяч. Ну, как бы то место, где я работаю, мне само собой ну, располагало к этому, потому что многие люди были готовы ставить на спорт. Мне, конечно, такого перекоса коэффициентов, который был с Россией, и даже я, не понимающий в этом, я видел, ну, это идиотизм. Что когда Россия, проигравшая Испании 3-0 под дождем, или 4-1, играет спустя там 10 дней с ней опять, и коэффициенты по букмекерам равны. Ну, это что-то вообще уже, ну, непонятное, то есть. Как бы это же надо понимать, что букмекерские коэффициенты основаны на том, сколько люди грузят на эти ставки. И Россия, как бы, еще кризиса не было, грузила, по-моему, вся. Потому что букмекеры не знали, как перестраховаться, потому они коэффициенты такие выдавали. Но Россия тогда проиграла опять. Дождь был, что Россия, понятное дело, на руку против Испании. Проиграли уже, по-моему, 3-0 там последний раз. Но вот, тем не менее, я вот увидел, что да, принимать ставки на спорт это очень выгодно и хорошо.
Скажи, а были какие-то перерывы вот в твоей игровой практике такие вот, длительные? И с чем они были связаны?
Ну, в офлайне, когда я играл, не играя только в онлайне. Но сейчас я играю только в онлайне. В офлайне были как бы. Я уезжал. Ну, как просто был, допустим, период, я уезжал на 2 месяца с будущей женой на Мальту учить язык. Мы там 2 месяца провели. Ну, хотя я поиграл там на Старзов, еще где-то там в Limit Hold'ем. 100-200 такие. На пати. Ну, и просто бывали там, что почти не было игры, допустим, долгое время. Ну, как бы так сказать, чтобы я просто там от игры перерыв делал, это у меня такого не было никогда. Я даже когда вот начинал карьеру, я играл там, может, по 14, по 12 часов в день. То есть каждый день я сидел на короне, играл очень много.
Скажи, а где ты познакомился со своей женой?
Ну, в казино короной познакомился.
Ясно. Она тоже играет?
Нет, она не играет.
Понятно.
Она играла раньше и выигрывала что-то, но сейчас она не играет.
Ясно. Она тебя поддерживает, когда у тебя какие-то неудачи идут или что-то еще?
Ну а куда и деваться-то как-то уже? Приходится поддерживать. Понятно. Все-таки семья, бюджет общий. Потому, конечно, она меня поддерживает.
Скажи, а ты вообще общаешься с какими-то другими игроками, тоже известными, которые как-то много выигрывали или нет? Ну, например, там, я не знаю, с тем же Максом Кацем или с Партизаном.
С игроками, которые много выигрывали Максом Кацом. Это что, какой-то стёб или в чем заключается?
Я имею в виду, да, просто с известными людьми в мире поп.
Как, ну, я не знаю, просто как, когда я обыграл в офлайне, у меня был круг общения офлайна. Я никого не знал из онлайна.
Ну, например, ты...
Кроме Макса. Нет, это хороший вопрос, игры. А просто откуда это убеждение? Просто сейчас уже вроде везде пишут, ну, все знают, что он ничего не выиграл, как бы. Откуда такое вот убеждение у людей, что он много выиграл?
Известный.
А, просто известный? Я-то просто, допустим, раньше не знал, я бы не понимал, откуда эти стоки известности. Ну, как бы, это много, как бы, там, нарушено у людей восприятие, что там Джипси выиграл гигантский день, Макс, сказано, просто куда-то продолжается тоже. Как бы, все. Гигантские деньги. У меня есть люди, которые выиграли. Несколько знакомых, которые в покер выиграли в офлайне, играя в особых составах, там, за 10 миллионов, там, наверное. Ну, как бы, это они не являются ни топ-игроками, ничего. Но, в принципе, я считаю, что они, скорее всего, в интернете $2 не выиграют. Ну, то есть, я и видел сам это. Ну, это как бы, по покеру там особо не поразговариваешь. Это как бы ограниченность особенностей офлайн-игры и особенности приват-игр. Сейчас, как бы, ну, у меня есть круг небольшое общение с онлайн, в онлайне с кем-то общаюсь. Ну, я как бы уже взрослый человек, семья. Нет, сейчас нет таких. Ну,
понятно. А в онлайн ты общаешься где-то на каких-то форумах?
Ну да, ну я так вот сам такой, фу, я вообще не понимаю, как люди что-то пишут, там особо там разумно именно по сдачам. Отношения, я все могу серьезно что-то написать про отношения к игре, про дисперсию, какие-то сдачи обсуждать. Тем более, как бы у нас форум-то. Говорят, что даже 2x2 сейчас используется, но раньше 2x2 вроде форум был англоязычный, что там действительно люди обсуждали и получали какой-то, ну, очень усиляли свою игру, там всякие были блогеры типа Гальфонда и Джиман у него, по-моему, там и многие другие, что там действительно можно было извлечь. У нас такого уровня форумов даже близко нету. То есть, чтобы у нас кто-то из людей крупно выигрывающих писал. Я пока обратил тенденцию, ну, прочитав в последнее время на CGM дневники игроков, что из относительно крупных игроков, кто играл там хотя бы 300-600 и выше, или даже 600 и выше, они начинали заводить дневники только когда попадали в даунстрик. То есть я помню, что никто из тех, кто регулярно выигрывает плюсовой, а тем более если обгоняет ожидания, ни о чем не пишет. То есть дневник такого плана, то есть я играю там NL1000, играю там 5BB, но матч стоит 3 месяца такая последняя, что я даже 8 или 9 выиграл, а на луны переезжаю, дайте я заведу дневник, буду писать вам, какой я фартовый. Такого я не видел плана. Это, кстати, еще по поводу то, что кто-то мне говорил, Кострица мне говорил, что он говорит по поводу то, что недовес PV это все фигня. Я никого не видел, у кого бы был перевес, значит, он у всех. Так это на самом деле просто у кого перевес, кто недовес, они все пишут об этом. Вот у меня недовес полынный, какой несчастный, непортовый, там, ГСЧ кривой. А люди, как раз, которые, ну, и пишут, да ты просто играть не умеешь, то в основном те, у кого перевес. Я пока не видел на форуме ни одного поста, да смотрите, какой я мастевой. Я сыграл 30 тысяч дач, у меня отклонение 20 тысяч в мою сторону полынным. Вот, чтобы выложить... Вместо там 20 тысяч выигранных человек 3 проиграл, это вовсю графики такие стремятся постить. Чтоб человек, допустим, должен был выиграть 10 тысяч, а выиграл 30, никто таких графиков что-то не стремится. За все время я такой видел только, по-моему, у Пурити, у него на 1100 сдач в ангейме, там было 1005 опережений. И вроде и мне дядя, я с ним разговаривал, он мне сказал, что у него по старзам идет, вот он уже сыграл много рук, там 1200, что у него опережает он график. Но они его на тоже особо не выкладывают. А так люди в основном имеют тенденцию только жаловаться.
Понятно.
Потому как бы я считаю, что у нас сейчас особо в форумах тоже мало чего подчеркнешь. Как бы между собой какие-то игроки могут общаться, но я считаю, что это все как бы лучше через личку обсуждать. Обсуждать свою игру, потом же соперники будут с тобой играть.
Да мне кажется, те, кто в основном как бы деньги отдает, они не будут никакие формы смотреть.
Так нет, ну с тобой же те, кто деньги... Как бы это в офлайне ты больше играешь с людьми, которые деньги отдают, а в онлайне ты можешь слышишь сидеть регулярно, и один только фиш сел, это уже типа ты считается стейбл селектом играешь. И у тебя за тобой будут играть 3 человека, которые. 4 человека, которые не отдают деньги, 1 лох, которому на все эти форумы напрягает ты. И если там за тобой 3 человека, которые знают подробный ход твоих мыслей, им против тебя, по идее, легче играть. Но я пока не слышал мнений таких игроков. Ну, успешных играют, кто давно играет, что как это можно вообще не понять, люди что-то пишут. Я типа играю, я все время на пати, например, ники можно менять, я их все время меняю, ну, по кулдауну каждый месяц. Не хочу, чтобы меня вообще запоминали. И в целом это похоже работает, что мало кто пишет, кто, ну, постоянно выигрывает.
То есть я помню, что в основном игроки идут на это обсуждение сдачи и прочее, когда они попадают в даунстрик и начинают чувствовать неуверенность по своей игре, начинают делиться, кому идет масс, либо идет масс, либо все ровно идет, он продолжает выигрывать, он не хочет делиться, потому что он считает, зачем я буду лохов учить. Когда у человека появляется мысль, я проигрываю, может, вот не только дисперсия, а я плохо играю, вот он начинает это уже писать на форуме.
Понятно. А как ты считаешь, сейчас лучше начинать? Лучше пройти покерную школу какую-то или, возможно, самостоятельно начать какие-то книжки почитать?
Ну, смотря какую ситуацию начинает человек. Если он делает там какой-нибудь фриролл или там какой-то без депозит получает, то ему нет возможности покерную школу проходить. Я понял, для людей, у которых денег нет, типа покер-стрейтеджи, что-нибудь такое можно начать пытаться. А вроде, я не знаю, шот-стэками учат играть или нет. Просто непонятно, как человек, который вообще не имеет отношения к покеру, ни к какой игре, как он может сам по себе все это понять, не имея денег.
Но ты ведь как-то это понял, или ты просто учился?
Так, ну как, во-первых, мы сначала играли между собой раз. Потом мы играли против казино, уже были деньги. Потом играли бесплатные турниры. Потом прочитали какие-то книжечки. Потом играли в офлайне, не забывайте. В офлайне все-таки не та игра.
То есть опыт
еще. И постепенно так набираясь. Если просто начать с условий онлайна сейчас только играть, ну, наверное. Вообще, даже я сам хочу позаниматься, может, тренером, пока обдумываю это. Потому что я с тем же вот Кострицыным, я приходил, смотрел, как он играет там в эти форсы, прочие игры, чтобы сказать свое мнение. Ну и остался им, говорить, он сказал, да, позанимайся, на самом деле это очень эффективно. Тем более в этом ничего такого зазорного нет. Если в Гольфонда, оказывается, тренер типа есть, допустим, то просто как бы даже если человек не факт, что он там играет, там супер, но со стороны всегда что-то виднее, какие-то ошибки, чем самому. То я считаю, что, конечно, хорошо какие-то школы проходить. Но я считаю, что у нас очень много, конечно, шанс нарваться на аферистов человека.
Ну да, я думаю, что действительно высокий шанс.
Скажи мне, пожалуйста, про околопокерные мазы.
Которые я ставил, да?
Который ты ставил, ну, возможно, против тебя.
Ну, в общем, у меня как бы был достаточно богатый опыт около покерных масс, я такие любил. Но везде, где я считал, что у меня положительное ожидание, большую часть я этих масс поставил, ну, чтобы было понятно тем, кто слово маза не знает, что маза это просто ставка, пари. Я очень много ставил с Джипси, против него, против его команды. В основном в турнирах, кто дальше пройдет. Ну и разные там системы выпадов. Просто кто дальше пройдет, кто в призы попадет, там первое место. У меня очень всегда это было хорошее наживо. Один раз даже был забавный случай, когда на РПТ в Питере мы уже вылетели, сидели, играли в кэш. Я ему предложил, раз у тебя трое человек осталось очень талантливых, сильных игроков, то нам надо, ну я всегда начинаю набивать себе, что коэффициент максимальный, какие у тебя сильные игроки, но это не важно, всегда надо так говорить. Давай поставим мазу. Я говорю, возьму чип-лидера против них, а ты вот своих. Ну, мы долго сводились и свелись, что он мне дал четвертое место и ниже. Я ткнул пальцем, говорю, давай четвертого беру. И он мне ответил за своих троих тройным, что кто-то из его подопечных пройдет дальше, чем мой. И получилось, а у него фишек было больше, чем у его команды вместе взятых всех у троих. Ну, он как бы, я ему подошел, сказал, говорю, я помазан фартовый. Мне маза вообще, то есть ты будешь играть, далеко пройдешь, он третье место на всякий случай занял, то есть он не мог остановиться после этой мазы. Я ему не дал отмашку, что все уже достаточно, можешь дальше не проходить. Ну, так выбрал, это забавный был. Также у меня еще из забавных случаев было, когда я Зайченко в Завидово поставил со мной мазу, он взял каца, я себя, по 10 тысяч поставили, просто, ну, только, то есть маза расходная, по большей части она должна закончиться нуль ничьей, потому что маза стояла только на первое место. Он еще-то офигел, говорит, маза отродясь не ставил, поставил мазу, которая 95%, что она не, ну, не будет разыграна, и проиграл. То есть она как бы, ну шанс, образно говоря, один там, сколько, 70 человек, что 1/70 был шанс эту мазу проиграть, ну и 1/70 выиграть примерно. Когда он ее проиграл, он, наверное, конечно, на него шок был небольшой. Ну, как бы не сильно был шок, потому что за это ему награду за такую, за то, что он проиграл, он там какой-то турнир выиграл в это время в онлайне. И также еще я ставки принимал побочные ответы за, допустим, автоматы. За автоматы я отвечал очень слабо.
то есть не умел мне. Джепси разорвал в автоматы в Америке, я ему 2 недели отвечал, выиграл больше 60 тысяч. Зато я перед этим, допустим, в русский покер за казино очень сильно отвечал. Я у него выиграл в районе 1080-90 тысяч евро, может 100 тысяч евро. Даже забавно было в Шангри-Ле картина, когда я ему отвечаю за казино, мне не дают рядом с ним, потому что я ему типа подсказываю. Я причем русский покер не знаю, как бы вообще. Я уже стою далеко, ну там просто сзади где-то. И самое смешное, что они ему запретили играть на 2 бокса. То есть я ему отвечаю, они ему запрещают играть на 2 бокса. Бред какой-то. Тоже была смешная вообще ситуация.
Вот так вот играют в положительные игры наши русские игроки.
Ну, я не считаю, что они были положительные. Это фарт все.
Понятно. То есть на фарт тоже можно поставить?
Ну как, если... Если фартовый, вообще на фарт выгодно ставить. Я очень сильный букмекер, так как я на спорт. Я очень сильно отвечаю за русский покер. Но плохо в покер играю и плохо за автомат отвечаю.
Скажи, а насколько твоя жизнь изменилась с переходом покера на нелегальное положение в России?
Ну, как бы, не считаю, что она сильно изменилась, потому что я уже хотел в онлайн перейти еще в январе. Я уже начал переходить, но просто приехал Джипси как раз из Америки, он там стал в Шангри-Ле ходить в хорс играть. Ну, там 500 тысяч играли, я и 1000-2. Я стал опять тоже ходить. А так я уже хотел тогда еще перейти, мне уже настолько достало. Просто в онлайн, в офлайне все-таки от удачи феноменально зависит. Когда некоторые говорят, что да нет, там перевес большой, там дисперсия меньше. Надо понимать, что дисперсия, она даже больше все равно в офлайне. Даже с учетом на количество сыгранных сдач, потому что более лузово играют игроки в офлайне и больше перекоса. Просто там получается, что как бы дисперсия она есть, просто у тебя перевес, допустим, к примеру, там хороший перевес, играл 5 ББ, бигбетов в онлайне, очень хороший перевес. То в живую игру у человека может там быть 15 бигбетов. И когда он ловит даунстрик, допустим, даунстрик минус 10 ББ, то в онлайне человек с таким даунстриком играет просто получается минус 5, а в офлайне плюс 5 вместо 15. Так что даунстрики, там человек может играть 2 одинаковых игрока год. Так как в офлайне больше 50 тысяч сдач вы за год не сыграете, то один может, допустим, выиграть там 100 тысяч, другой при такой же игре выиграть 10, к примеру, или 20. Но можно просто попасть. Чем зависит от игры, насколько, чем игра дармовее, оно, ну, в принципе, очень много зависит. Я очень много уже даунстриков пережил, потому что решил, что в офлайн надо переходить. У меня, правда, в холдом более-менее всегда результаты были хорошие, потому что она все-таки менее дисперсионная игра, чем то, что мы играли, чем все эти лимиты, хорсы, амахи. Ну, у меня вообще в подлимиты всегда были хорошие результаты вживую. В основном лимиты, они более дисперсные, и перевес там поменьше. В них я настрадался вживую.
Ясно. Вот вопрос от одного из участников нашего сайта. Расскажи, пожалуйста, про свой ник Гансик. Откуда он взялся и как?
Ну, когда я играл в Короне, там был Джон Кабек, австралиец, хозяином. У него там всякие там были типа выражения, он там к своим там дилерам кого сажал играть, там fuck off, играй nuts, надо играть nuts, или просто там говорил nuts, играй там игрокам, я тебе говорю, играй nuts. И как-то мне все это nuts, я придумал нацисты, там Нюрнбергский процесс и прочее. То есть я ввел в обиход слово нацист, как бы, то есть покер, ну что, нацист и прочее. Но это все побочно, на самом деле у меня не Гансик, потому что у меня дед был высокопоставленным членом гестапо. Это шутка. И как бы постепенно там еще играл Кайфельников и Попов. Я не помню, кто из них. Так постепенно стали меня Гансом называть. Раз я главный нацист был, я на нацах играл, то меня и Гансиком стали называть, потому что типа нацист. Я еще помню, как это Кайфельников уже окончательно озвучил, когда я сказал Джону. Джон, он, да. Я говорю, мне сегодня вечером звонили из Шангри-Ла и сказали, будет очень хорошая игра. Но я им сказал, fuck off. И он, молодец, говорит, закажи что-нибудь за мой счет. И Гафиник такой, ну чистый, говорит, Ганс. Его как-то уже Гансиком так и стали называть постоянно. Ну как бы у меня ника такого официально, то есть на CGM так зарегистрировал, а так я разный, у меня все ники, что я делал в интернете, все разные.
А, расскажи, пожалуйста, вот еще просили подтвердить авторство Джипсиады.
Ну это я в свое время начал что-то читал Илиаду. Там я так до конца не прочитал, очень много играл. И что-то там стал с Gypsy, там Аз много заключал и прочее, и решил про него накатать переложение стихотворное. Я никогда стихов не писал, не любил, но переложил, и мне понравилось. То есть вот я накатал такую большую там эпопею. Героический эпос про Gypsy, Gypsyada. Да, это я написал. Ну, переложил.
Понятно. Смешно получилось.
Да, спасибо.
Там, правда, скажи, пожалуйста, смешного, там все серьезно, сложно ли играть в покер на серьезные деньги и при этом оставаться совершенно несерьезным человеком?
Сложно ли играть в покер на серьезные деньги, я стараюсь. А что подразумевается под несерьезным человеком?
Ну, шутить как-то, ну, быть свободным, раскованным.
Я просто не знаю, как человек вот как бы связан свободно, раскованно. Свободный, синоним, ну, и заключенный.
Не чувствовать какого-то. Ну, что ли.
Ну, я не знаю, как то, что человек шутит, это не очень знаю, как бы на самом деле только чувство юмора, да, и помогает, когда он стрики переживает жестокие. Что ты какие-то шутки придумываешь смешные или еще что-то. А как-то, ну, если ты играешь и переживаешь даунстрик, я просто не понимаю, как это связано со словом «свободный». Чувство юмора тебе помогает бороться с этим. А, конечно, даунстрик, когда ты играешь на серьезные деньги, если это влияет на твой банкролл, ну, это из разряда вопрос, легко ли ходить на работу, не получая полгода зарплату. Ну, может, типа, так спросить. Я не знаю, как бы, чем можно сохранять чувство юмора, можно не сохранять. То, что просто тебе, когда ты шутишь, как бы чуть легче становится самому, потому что какие-то положительные эмоции. А так, конечно, это ужасно все. Потому что даунстрики в офлайне, чтобы было понятно, могут длиться годами. То есть они как бы год. Это не как в интернете, там 100 тысяч дач, которые человек может за месяц сыграть, у него даунстрик был. По меркам офлайна даунстрик в месяц – это вообще ничто.
Скажи, ты ездишь на турниры в другие страны играть?
Ну, я катался на турниры какое-то время играть, у меня был бекер. Но сначала я случайно завел себе бекера, когда начался этап, ну, кубки, придумали этапы Кубки России, чемпионата. Я позвонил знакомому, сказал, хочешь ли там, я сам собирался играть, я ему прямо перед турниром позвонил. Он сказал, да, хочу там, ну, договорились, что я там буду играть там на определенных условиях без несчастья. Он нажил хорошо на этом денег, я нажил. И потом мы договорились дальше, я стал ездить за границей. По заграницам мне как бы феноменально, на самом деле, не складывается. Допустим, вот у меня, помню, поездка первого в Монте-Карло. Я там проиграл all-in, допустим, туз 10-3, флоп разномастный, сет десяток против король 10 на флопе проиграл all-in. Потом я все равно набил стек и проиграл средний стек туз 7 разномастный, две дамы разномастные в туз 7 разномастный. То есть это, допустим, при 30-м со мной человек. Я на мой рейс поставил all-in, я заколил. Туз 7. Ну, как... И то есть вообще, допустим, у меня поездки за Монте-Карло, что я выиграл такие коин-флипы. Две дамы в две десятки. Выиграл две дамы. У меня две дамы было. И туз-король в две десятки. Ну, я говорю, я все называю коин-флипами. Это у меня две сдачи all-in до флопа, которые я выиграл, допустим, сыграв 7 турниров. Ну и то же самое в основном везде было. Допустим, я играл в Bellagio серию. У меня, да, как только начинались большие уровни, у меня в среднем, там, допустим, сижу 4 часа, мне приходят 2 девятки. Как раз, когда мне приходят 2 девятки, мне показывают 2 короля. Все, больше ничего нет. На одном блефе там выиграть невозможно. Это не Россия, там игроки очень агрессивные, надо карту показывать иногда. Единственное, что меня еще там взбесило, когда мне за все эти серии турниров 25 я сыграл, один раз мне с коротким стеком я сидел на больших блайндах уже, ну, когда там М8, 10, 7 у меня, может, было. Мне отдали, наконец-то, большой блайнд. Первый раз за 20 турниров. Я перевернул, увидел 2 короля. Я же вообще не помню, что происходит. А сейчас я как бы... То есть получилось, что у нас как раз я не договорил. Сейчас я ездить не буду, потому что у меня как сейчас бекером что-то... Он, там у него свои дела, ему надоело, как бы, что я проигрывать стал в последнее время. Ну, я, во-первых, он мне выставлял такие хорс по 50 тысяч, по 40, и получилось, что мы в минусе закончили. То есть, допустим, мы, конечно, за прошлый год в России выиграли больше, при том, что играли турниры максимум по 10 тысяч. А здесь получилось, сыграли в минус. 1150, наверное. Ну, я играл хорс по 50 тысяч, играл по 25 тысяч евро турнир Монте-Карло, нигде не доезжал. Кучу турниров по 10 тысяч. И получилось, что минус закончил, как-то что-то ему вообще это надоело. И сейчас я без бекера, потому что на свои деньги я играть не хочу, ездить в турниры. Потому что сейчас я не буду ездить.
Понятно. А вообще по миру ты ездишь, как бы, ну, не...
Отдыхать езжу, я понял, да, вопрос. Отдыхать я когда? Ну, в последнее время я уже не ездил давно, как бы, то есть, мне тут уже последние 2 года никуда не ездил.
Никуда не ездил. Ясно. Расскажи тогда о своих планах на будущее еще.
План на будущее, пока играть в интернете, какие еще могут быть планы на будущее? Как играю, так и буду. Стараюсь как бы начать сначала, то есть ну, стабильно выиграть на низких лимитах, типа там 2-4, там может 2-2, потом в дальнейшем перейти на лимиты подороже. В принципе, я думаю, может быть, можно и с Stable Selection играть и подороже, но мне пока сейчас моральное состояние такое, что мне хочется хоть что-то выигрывать в покер, потому что уж затяжное. Даже говорю, когда я приехал в интернете, я там за первый месяц сыграл, из Америки приехал, сыграл первый месяц, и выиграл где-то по холду меджи, отклонений появилось, у меня получилось 25% от того, что должен выиграть. Как бы. Ну, сейчас просто я еще толком, ну, все-таки с игрой иногда меня, я сайты разные пробовал, там играть пробовал, здесь играть, разные игры. Это как бы еще, ну, затягивает процесс, потому что все-таки я даже понял, что нет такого, что где-то там очень дармовая игра, как раньше было, то есть Мангейм считался сайт фишовый, Стар считался очень сильным. Сейчас уже такого нету, сейчас американцы появились очень слабые, но все-таки игры немножко разнятся, допустим. Стили регуляров, по крайней мере, разнится. Допустим, в том же iPoker или Endgame регуляры там постоянно будут засылать в тебя 3 берла на блеф или что-нибудь подобное. На том же Старзе регуляры это очень нитовые. На Full Tilt средние такой нитовые. Ну, как бы меняется игра, и потому каждому сайту лучше приспособиться. Потому как бы, может быть, это не идет на пользу, когда ты шляешься на том сайте, на этом.
А ты играешь какой-то один вид покера или
ну, я сейчас холд? Ну, лимит 6 макс играю.
Ясно. Вот так, ребята, на NL400 вас ждет такой игрок. Ну, все. С вами был Саньяти и Кирилл Рабцов.
До свидания.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.